Добрый вечер. Самые внимательные из вас заметили, что на прошлой неделе передача шла в повторе, и что нас действительно в живом эфире в студии, мы числились в нетчиках, нас не было. Был, может быть, Леонид Владимирович на работе, но и то не в студии. Хочу доложить, как эта неделя прошла. Я не нежился на Канарском пляже, не ходил с рюкзаком по малотоптанным районам Англии, а ездил трудиться на божественной Ниве в город Ригу, куда летал через дружественную Литву, рядом находившуюся. Дело в том, что в Риге проходил, это малозначительная деталь, проходил съезд или слет Европейского банка реконструкции и развития, и 5000 банкиров слетелись на Ригу, поэтому туда было не проехать, не пройти, и жить там было негде. Мы летели потом в Литву, и оттуда добирались уже до Риги на машине. Тема происходившего в Риге события называлась «Церковь общества в 21 век». Когда я приехал в конференцию, я знал, что еду в гости к такой новой церкви, ей 10 лет, церковь баптистского и евангельского толка. Я знал, что там будут собираться верующие этой церкви, и я знал, с кем я еду. Я ехал с Валерием Бариновым. Аналогичная поездка той, которая была у нас несколько месяцев назад в Киеве. Но когда мы приехали, наконец, в гостиницу в Юрмале, Леонид Владимирович, мы жили, потому что в Риге ничего нет. Вот в Юрмале, там, в дощатых домиках еще гостиница.
Юрмала гораздо лучше.
Конечно, ну что вы. Она начинает восстанавливаться там. Былое элеганство начинает пробуждаться. Короче, приезжаем мы поздно вечером, и лежит в гостинице вот эта вот брошюра, где написано «Церковь, общество, 21 век, конференция». Я знал, что зал, который для этой конференции сняли, приблизительно на 4000 человек. И в ночи в Латвийской я, честно признаюсь вам, засомневался. Кто в своем здравом уме пойдет на трехдневную конференцию бесплатно, да, как бы сидеть?
Ну, бесплатно это как раз
да.
Стимул, да.
Стимул.
Обычно
за такие
конференции берут много денег.
Мы привыкли с советских времен, что все демонстрации протеста, многочисленные трудящихся, всегда происходят в будние дни. Ну, и в рабочее время, потому что всегда завод как бы за свой счет отпускал людей. А тут выходные дни, 4000-ный зал, конференция, сердце у меня, честно, я вам признаюсь, упало. И я подумал, выйдем мы на сцену и будем ходить, как говорили актеры, под звон собственных копыт, под стук собственных копыт. Когда мы утром на следующий день, не верю, 5 часов вечера, подъехали к этому манежу, это спортивный манеж, то народу на улице не было, и я подумал, все, попали, вообще никого там не будет. Но когда мы вошли в зал, оттуда доносились такие довольно глухие звуки играющего где-то оркестра, и когда мы подошли к залу, и открылась в него дверь, я встал как громом пораженный. Зал был наполнен людьми, все 4000 там сидели на местах, все были в состоянии эмоционального, чтобы не сказать религиозного экстаза, глаза у всех горели. Народ хлопал в ладоши и радовался, а на сцене оркестр из 15 человек, 5 восхитительных вообще, восхитительной красоты молодых девушек с горящими глазами, с микрофонами, группа саксофонов, всякие там электроорганы, барабанщики, все это довольно ладно, очень было все это профессионально сделано. Все это снималось со всех сторон телевизионными камерами, вообще какие-то чудеса творились. Короче, мы вошли в зал и услышали примерно такое.
Если тебя наполняет страх, если твой путь лежит во тьмах, если горе у твоих ворот, я знаю того, кто тебя сбережет.
Итак, все это происходило на сцене. Народ ликует, мы вошли. И вскоре, значит, началась программа этого вечера. Я ездил с Валерием Бариновым, и прежде чем я расскажу о том, что происходило в церкви, предыстория всего этого события. С Валерой, как вы знаете, нас как бы, так сказать, божественные судьбы или там пути свели. Потому что Валерий был знаком, как вы знаете, Леонид Владимирович, с Кестон Колледжем, с Лорной Бардо, вам хорошо известной.
Я ее сегодня видел как раз, я был в Оксфорде сегодня.
Так вот, когда Валеру арестовали в 83-м году, материалы он пересылал именно Лорне Бардо, она передавала мне, а я их выводил в эфир вместе с музыкой.
Да-да.
Теперь уже спустя 17 лет выясняется, что наши передачи сыграли просто судьбоносную роль. Валерия, во-первых, не смогли сначала заколоть в психушке, как только вышли передачи, от уколов, от программы уколов отказались. Кроме того, он там же сразу же развернул деятельность и психов стал приводить к вере. Потом, некоторое время спустя, его за попытку пересечения государственной границы без всякого состава преступления, потому что арестован он был в 150 границах, километрах от вышеупомянутой границы, посадили, и он сидел год в тюрьме КГБ, и потом на эту тему был снят фильм, я об этом расскажу немного позже. Короче, мы все время это вещали, не оставляли его там одного. И Валерий мне потом рассказывал при встрече, что он лежал с двойной пневмонией, без всякого ухода в лагерном буре или в какой-то внутренней тюрьме. В общем, он загибался, уже умирал, и вошел надсмотрщик, поглядел на него и сказал: «Ма, баринов, слышали, слышали». И он понял, что что-то такое происходит, где-то о нем кто-то что-то такое вещает. Короче, он не только выжил, Валерий, потом он обратил в веру там урок целую кучу и вышел совершенным победителем из этого лагеря, а потом по высокому заступничеству, как вы знаете, приехал сюда где-то к 84-му или 87-му году, я сейчас не помню. Короче, с Валерой мы поддерживали, так сказать, связь и дружбу, но, знаете, у каждого там своя жизнь, особенно в журналистской жизни, в нашей. Все время надо все время смотреть вперед и заниматься новыми проектами. Немножечко мы так чуть-чуть разошлись. И вот год назад я переезжал на новую квартиру и перевозил все свое шматье с собой. А потом, раскладывая все эти пластинки и кассеты по местам, нашел старую кассету, которую я записал, потому что Валера уж больно складно что-то такое интересное рассказывал. А рассказывал он тогда, как он ездил со своими пасторскими поездками по Англии и приехал к английскому, англиканскому пастору в гости, который последние 7 лет не гасил ночью лампочку в своем доме. Почему? Как выяснилось потом, дом был населен всякими, значит, какой-то нечистой силой. Там хлопали двери, раздавалось страшное рычание по ночам. Кто-то грохотал там кровельным железом. Ну, типа полтергейста, да. А у Валера, он такой авантажный человек, и он всю ночь занимался изгнанием духов, там молился. К утру... Да, так этот полтергейст являлся и днем, и ночью, не только... Потому что когда девочек оставили его дочерей в доме, когда они вернулись с воскресной службы, девочки стояли около дома и ждали в совершенном страхе, потому что они туда зайти не могли. И вот Валерий на этой ленте рассказывал, как он, когда изгонял этих духов из дома, какое жуткое рычание раздавалось, какие точки совершенно морозящего холода возникали в комнате. И потом, когда они уже с женой одновременно услышали какое-то ангельское пение, вся эта нечисть там с грохотом с крыши скатывалась. И как они потом выяснили у этого пастора, дом вроде бы как бы там очистился. И вот эту ленту я нашел и своим семейным заужином для устрашения и для наставления проиграл. Ну, а с Валерой всегда происходят какие-то чудеса. И, конечно, на следующее же утро раздался его звонок мне. Я ему не звонил. Он мне позвонил, хотя мы не виделись месяцев 8 или 9. И говорит: «А ты мне приснился». Ну, я видел такое предзнаменование. Я говорю: «Валера, нам надо увидеться, и вообще, как бы, твой талант там где-то ты зарыл в своем курортном городке Богна-Риджес». И мы договорились встретиться. Я говорю: «Просто у тебя талант пропадает такой, тебе нужно как-то наставлять там, или кому-то передавать, или учить, или вести». И мы встретились, здесь есть молодежная церковь в районе... На севере Лондона, сейчас вспомню. Килборн. Кстати, слово «килборн» — это было... Потому что там ведьм убивали и жгли. «Kill and burn». Килборн.
Я там рядышком живу.
Ну вот, поздравляю вас.
Спасибо.
И в этой церкви мы провели пару собраний. Ну, Валерий был далеко ездить, и, в общем, дело не пошло. Но зерно зародилось. И поэтому, когда мне там несколько месяцев назад молодежная церковь предложила приехать в Киев, я сказал: «Вот только вот с Валерой». Вот, как бы я сам не тяну, у меня нет ни авторитета морального, ни вера моя недостаточно сильна. А Валерий есть что рассказать, потому что история жизни у него совершенно замечательная, недаром здесь, на Западе, о нем уже две книжки вышло. И таким образом мы с Валерой поехали сначала в Киев. Там нас отсняли фильм «Люди, приехавшие из Латвии». И теперь мы уже в Латвию поехали вдвоем, как, так сказать, Широчка с Машерочкой. Я, кстати, привез фотографии, Леонид Владимирович, вот для того, чтобы понять вам состояние мое. И всех,
а вы ко мне обращаетесь, потому что Таня его не знает?
Нет, я и к Тане обращусь. Это мы тут с Валерой.
Ну да.
Вот тут я с гладиолусами весь растроганный. Вот, значит, мы с Валерой Бариновым после этого двойного концерта.
А Таня знает?
Нет, только по имени.
Да. Ну и тут видно мое состояние. Скажу вам, трудно, конечно, передать переживания, происходящие внутри какой-то группы людей или внутри группы верующих, на сторону, за ее пределы, потому что есть вещи, которые словами, в принципе, не описываются. Но тут по лицу видно, что человек весь, что-то глаза на мокром месте. И я вам скажу, что сам я и большинство зала утирало лицо платочками все эти два дня, хотя выступали там специалисты совершенно разного профиля. Мы с Валерой только заняли один день. Там был, например, Владимир Шушкевич. Для вашего сведения, господа, это первый пока пастор, который пробился к вершинам государственной власти. Он единственный представитель новых церквей из бывшего СССР, кто стал депутатом Верховной Рады Украины. Сейчас он работает законодателем и сосредоточил свои усилия на работе в Комитете по вопросам культуры и религии. Вот, значит, он выступал. Затем, вот ваш покорный слуга, а вот Валерий Баринов. Был такой Сергей Ряховский.
Ну как же, так
знаете,
это...
да?
Ну, Ряховский и Пчельницев, я видел, да, конечно.
Вы Пчельницев знаете?
Они... Ну-ка, я обоих их знаю, потому что это же люди, которые занимаются борьбой за религиозную свободу в России. Они... Один из них адвокат очень хороший.
Пчелинцев, да, он бывший военный прокурор.
Да, 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 совершенно.
Адвокат и прокурор — это не одно и то же.
Ну, юрист.
Юрист,
да. Ну, он ученый высокого класса. И...
Они занимаются, да, довольно самоотверженно много лет. Они оба, я как раз был, когда я был последний раз в России, была конференция при президентской администрации по поводу религиозной свободы. Там обсуждалось... критическое письмо этого государственного независимого контролера, омбудсмана, по поводу закона 97-го года о религиозной свободе. И там Ряховский и Пчелинцев, конечно, говорили с точки зрения научной и камня на камне не оставили от этого закона.
Вот журнал, который Пчелинцев издает, он не сам, но, так сказать, религия и право. И он входит в комитет тоже по религии и право там при президенте.
Делает... это серьезные люди, и только непонятно, так сказать, вот нам приятно очень, что такие люди есть. Когда я говорю, нам в данном случае, я выступаю как член совета Кестонского института религиозного в Оксфорде, вот откуда я сегодня приехал. Нам очень приятно, что есть такие люди, немножко не совсем ясно, что ими движет, потому что ни Ряховский, ни Пчелинцев не являются религиозными фанатиками, вы понимаете, в чем дело? Они, так сказать, просто вот защищают права человека.
Религиозными фанатиками или верующими не являются?
Вот вы знаете, мне неудобно было у них спрашивать, мне очень трудно сказать.
Это разные вещи.
Я надеюсь, что они веруют. Но, понимаете, они выступают ведь не только за, скажем, баптистов, не только за православных христиан. Они выступают за всех. За всех, кого ущемляют, чья религиозная свобода ущемляется, будь то мусульмане или буддисты, или баптисты, или адвентисты.
Нет, Пчелинцев, как юрист, он стоит на страже закона и требует выполнения закона по всем его пунктам. Поэтому они бесплатно защищают религиозные организации и индивидуумов, подвергающихся. Вот он нам рассказал историю в Магадане. Там, знаете, Магадан далеко, местная власть делает, что хочет.
Это знаменитая уже история теперь. Да.
И пришло вот в голову местному там преследовать верующих, такую христианскую евангельскую организацию. И так как там затюкали бедных, что они, в конце концов, 600 человек, там 500 с чем-то, подали прошение о выезде из СССР, потому что ущемляется их религиозная свобода, свобода совести. И в конце концов им удалось этого добиться. Американцы, которые принимают этих людей, естественно, вынуждены будут пойти на большие расходы, потому что их всех их надо принять, поселить, накормить, там, одеть и так далее. И поэтому американцы взяли там и заморозили или не выдали какой-то крупный заем, который шел на финансирование этой области, сказали, ребята, вот...
Либо-либо.
Да, либо то, либо это. И там уже, когда схватились за голову, было поздно. И, кроме того, по юридическим всем статьям Пчелинцев их расколотил совершенно в пух и прах. Там, в частности, христианам вменялось то, что из-за их деятельности, так сказать, семьи рушатся. Он приехал, выяснил статистику. Действительно, с семьями в Магаданской области обстановка ужасная. 80% семей распадаются. Но когда статистические данные по христианам сделали, то выяснилось, что ни одной семьи среди них за последний год не распалась. Ну и так далее, и так далее. Да. Но Пчелинцев произвел гигантское впечатление на всех.
Он умеет говорить.
Ну, во-первых, он умеет говорить. Во-вторых, на этой конференции он открыл немножечко свое, так сказать, потаенное внутреннее «я» и рассказал о том, как он начинал, почему у него, как складывались вообще отношения с Богом и так далее. У него был интересный случай. Он падал с парашютом, в смысле, прыгал с парашютом, что вам знакомо, и парашют у него не раскрылся.
Так.
И он на огромной скорости летел к земле, значит, все на верную смерть. Только у него вот первый парашютик там болтался вокруг.
Ну.
И в этот момент он обратился вот с короткой секундной молитвой, так сказать, сказав, что...
В такие моменты всегда к Богу обращаются.
Да. Короче, он упал, остался жив, и к нему, совершенно разбитому и окровавленному, подошел полковник и сказал: «Ну, парень, Бог тебя любит». Хотя полковник не имел никакого отношения.
Странно. Парашют всегда открывается.
Ну, не знаю. Я пересказываю то, что я слышал. Он человек исключительно честный.
Он должен открыться.
Да, исключительно.
Всегда открывается.
Честный, скромный и порядочный. И произвел на всех потрясающее впечатление именно вот своей сдержанностью и строгостью, так сказать, своего изложения. Но здесь надо уже сейчас пару слов сказать о тех, кто нас принимал, потому что эта история поразила меня больше всего. Эта церковь называется «Новое поколение». Это то, что растет снизу, как трава. Это то, что никакие фонды не курируют, никакая организация над ними не стоит. 10 лет назад Алексей Ледяев, вот тут могу вам его продемонстрировать, он сидит тут со мной на пресс-конференции. Это молодой человек такой из Алматы. Из Алматы когда-то он приехал. Он инженером-химиком был, потом получил еще гуманитарное образование, но очень такой ярый верующий. Не знаю, назовете вы его там каким-нибудь словом.
На вас не одобрить, да. Но тут смотрят.
Нет, мы просто на пресс-конференции, а журналисты пытаются ловить на каких-то мелочах, а мы, будучи из журналистского, так сказать, цеха, всегда им можно что-нибудь такое по кепке такое ударить. Этот Ледяев начал проповедовать сначала, пользуясь помещением церкви, которая существовала. Через 2 года что-то там такое им не понравилось, их выгнали. К тому времени у Ледяева было уже человек 30, которые собирались регулярно на эти проповеди. И 2 года они проповедовали под открытым небом, на ступеньках здания. Сейчас, господа, 10 лет спустя в этой церкви 7 тысяч человек, 4 тысячи из которых... набили весь этот манеж на протяжении 3 дней конференции. Радость там и восторг царили какие-то совершенно необыкновенные. И за пределами этой церкви, этой организации этого совершенно не понять. Но что самое интересное, и почему я сегодня рассказываю об этом, не потому что это мой какой-то личный опыт, который на меня произвел глубочайшее впечатление, а потому еще, что сегодняшняя Россия поднимается самостийно совершенно снизу именно в этом плане. Риховский Сергей, который выступал там, поведал нам, что по всей России сегодня 4000 подобных церквей, что по числу церквей евангельского толка статистика уже приближается к половине того, что есть у православной церкви. Теперь, что происходит в церкви «Новое поколение»? Такой постановки дела я не видел, знаете, ну, на московском телевидении. Все происходившее снималось 4 профессиональными камерами, 3 из которых были на подвижных, на шарнирных этих стойках, а 4-я, Леонид Владимирович, летала по воздуху на огромной 15-метровой стреле, которую церковь недавно приобрела. Там камера с дистанционным управлением, которая разные принимает углы, делает наплыв или отвод автоматически. Этим всем управляет молодой человек, там задумчивый, лет 18. И вообще все ребята там молодые в основном. Все это микшируется сразу же на ходу. Сидит режиссер видеомикса. И через два проектора подается на два 10-метровых огромных экрана по бокам сцены. Но Голливуд чистой воды. Поэтому всем 4000 человек, сидящим в зале, все не только отлично слышно, потому что усиленно все блестяще, там аппаратура стоит немеренной мощности, но и видно очень хорошо. Причем, когда делается съемка сразу с двух или с трех камер, этот режиссер видеомикса смешивает одно с другим. Поэтому в особо эмоциональные моменты, когда Валера рассказывал о каких-то своих страшных совершенно переживаниях в тюрьме или в психушке, и как Вера, и как Господь его там не оставил, и как он всегда выходил победителем из любых, казалось бы, совершенно, ну, безнадежных ситуаций, когда эмоциональный накал вообще достигал предела, и народ весь в платочке плакал, все это смешивалось вместе, это было видно на экранах. Ну, как говорят в России сейчас, вообще, сказать совершенно более нечего.
Да, но интересно, как они... Это всегда очень интересный вопрос. Вот такая молодая церковь, у которой такое оборудование. Кто их финансирует? Как они живут?
Именно, Леонид Владимирович, об этом и разговор, что никто их не финансирует.
Вот.
Что идет десятина. Десятина, вот как по-христиански.
Церковный налог.
Да, но да. Десятина не, это...
Добровольная.
Добровольная.
Да.
Но десятина это ведь у них не обязательно. Десятина это у... ну, адвентистов
у этих, дня. У этих ребят десятина пастор получает по-нашему 300 фунтов, тридцатку удерживает, 270
ну,
он получает
понимаю, да.
на руки.
Да. Ну, да.
Значит, там идет сбор пожертвований, но собирают не просто потому, что это деньги, а потому что это как бы энергия на святое дело. Дают только добровольно. Над деньгами потом молятся все, чтобы они пошли, так сказать, в толк.
А куда идут вот все записи, которые, телезаписи, которые...
У них, у этой церкви есть магазин в Риге. Они, во-первых, продают или там распространяют среди населения. И, во-вторых, эти все материалы идут по аналогичным церквям. Не только в России, но и очень много евангельских церквей, русскоговорящих за границей. Куда этого Ледяева, в числе прочих пасторов, регулярно приглашают, чтобы выступить. И там да. тоже идет сбор пожертвований. И иногда пастор приезжает отягощенный какой-нибудь новой аппаратурой, которую он купил для церкви. Вот отсюда все эти телекамеры, отсюда все эти замечательные у них музыкальные инструменты, которые у них есть. У них есть многодорожечная студия, на которой они пишут свою музыку. Так вот, то, что записано в церкви «Новое поколение», я вам как пример и хочу проиграть. Алексей Ледяев написал уже две рок-оперы, которые записаны, отсняты на телевидении, уже распространяются. И вот этот молодой человек, который пел, он там у них главный как бы певец, он тоже вырос до пастора, потому что они все проповедуют понемножку. И сейчас у него вроде бы уже будет своя церковь, он уезжает в другой город. Но самое интересное, и что трудно, конечно, по радио писать словами, это то состояние колоссального какого-то беспричинного совершенно восторга. У народа глаза горят.
Не беспричинный, это религиозный восторг.
У нас был шофер, вот наш водитель. Такой хороший мужичок, такой лет 50. Ну, так выглядит довольно молодо и энергичный. Он мне говорит, я вот здесь уже с ними, значит, 7, по-моему, лет, с 93-го года. Он у них в штате. Кстати, в штате половина оркестра у церкви. И у них небольшой есть парк машин и так далее. И вот этот мне водитель говорит, у меня, говорит, в 93-м году была страшная авария. И он сам чуть не погиб, и там, в общем, была жертва в этой аварии. И он тогда понял, что как бы что-то в жизни его должно перемениться. Поскольку он из религиозной семьи, он понял правильно и пришел в эту церковь, и с тех пор там работает. Он мне рассказывал там, что чудеса творятся, там, скажем, ну, разного плана, в частности, целительского. Вы знаете, эта история, рассказанная им, рассказана в дороге. От того, что надо время заполнить, чтобы не сидеть молчать. Он совершенно не лез ко мне со своими свидетельствами. Вот он говорит, что до церкви молодым человеком он водил дальнобойные машины. Знаете, здоровые форы.
Конечно.
Если там колесо нужно менять, колесо весит там чуть не 100 килограмм. Короче, он себе всю спину в молодости надорвал. Все позвонки у него там были подсмещены, особенно сидячее положение на дальние дистанции. Он говорит, самое дальнее, куда он ездил из Риги, это куда-то за Афганистан. В общем, говорит, туда, в общем, 8 дней пути.
Да-да.
И спина у него была неизлечима, и его обследовали, все его позвонки на компьютерную схему были нанесены, и он должен был оперироваться. А в эту церковь приезжают вот вроде нас разные люди из разных стран. И очень бывают сильные проповедники и очень мощные целители. И вот один из этих целителей говорит, что я чувствую тут у кого-то со спиной что-то такое, какая-то серьезная проблема. И говорит, получи, говорит Божий Дух. Он говорит, хотите верьте, хотите нет. Меня какой-то невидимой силой подняло с пола, перекинуло через два ряда. Я очнулся на полу, не мог несколько секунд ничего понять. Когда встал, думаю... Ну и ну. А следующая мысль была, а чё спина-то не болит? И, говорит, с того момента со спиной у него никаких проблем не было. Он говорит, я рыбак, я, говорит, стою в воде там по пояс по полдня.
Вот есть такие счастливые люди, я всегда им завидую. Вот у меня сейчас тоже подруга в Петербурге, которая ходит на какие-то вот такие вот курсы такого толка, да, там чего-то это самое. И вот у нее и то стало лучше, и это стало и лучше, и это стало лучше. Вот я раз в жизни пошла, такой же приезжал целитель из России. Он не религиозный был целитель, он был какой-то такой вот парапсихологический целитель, не знаю что. Вот. И он, да, секунду, он тоже привез всякие разные...
Нет, Танечка, это уже, да. это уже подмена понятий.
Это, конечно, немножко другое, но тем не менее...
Немножко, это принципиально другое.
Секунду, я хочу сказать, что на моих глазах...
О высокой силе.
Я понимаю, на моих глазах 10 человек говорило, да, вот чувствую, когда что-то делать теплее, там, холоднее. А я вот, ну, ничего не чувствовал. Я же начала с того, что я завидую таким людям. Но вот не могу, я ничего
такого не чувствую. Это история, типа, умеете ли вы играть на скрипке? Нет, но мой дядя в Бердичеве ногу сломал.
Я пробовала, в том-то и дело. Он очень на меня даже обиделся, что я не почувствовала, что теплее.
Ну, Танечка,
не теплее.
Ну, речь идет сейчас о высоком духовном опыте, а не о том, что какой-то этот самый лекарь приехал и руками машет.
Ну, другим же помогало?
Ну, я не знаю. Да, я рассказываю только, что я слышал. И так же, как и вы, то, что вы видели. Затем, у нашего водителя, у жены после родов, началась какая-то неконтролируемая, какой-то зуд на ноге. Она расчесывала ногу буквально там до яз, до кости. 12 лет с ней это было. Никто ничего не мог сделать, никакие врачи. И тоже на одном из собраний снизошла, как они говорят, сила. Они рассказывают это несколько даже стыдливо, потому что это интимные вещи, и я, может быть, даже не имею права их выносить. Но ради общей идеи. Он говорит, не только что прошло, никаких следов на коже вообще нет, даже нет рубцовой ткани. Это вот истории, рассказанные мне просто по дороге скромным, обыкновенным человеком, который мне преподал два важных духовных урока. Он мне сказал два принципа, которые я, дожив до седин, не мог ни прочитать, ни узнать нигде. Он мне сказал следующее. Зовут его Александр, кстати. «Не свидетельствуй о нехватке денег». То есть, если у тебя денег нет, и ты вечно и прилюдно жалуешься, не будет денег у тебя никогда.
Это точно.
Потому что ты попадаешь в этот самый порочный круг. А второй он сказал...
Но если не будешь жаловаться, это тоже не значит, что они будут.
Ну, Танечка, мы сейчас говорим на том уровне, на котором мне это было преподано. И второй он говорит, не ругай никогда помазанников божьих. То есть, если человек работает там пастором, если ты, тебе что-то в нем не нравится, ты не, просто не говори о нем, вообще не замечай, и, так сказать, оставь, Бог сам рассудит.
Ну, диктует прямая вежливость.
Ну, да, да, да. Я в своей истории, в этом страстном потоке слов, сделаю перерыв, потому что коллегам нужно доложиться. И я не знаю, может быть, что-нибудь мы сыграем. Нельзя ли попросить продюсера пятый номер? Это одна из пластинок, которую мне там, знаете, толпа большая, народу много, все подходят, кто-то что-то просит. И пластинки мне там так дарили на память. И это дуэт. Пластинка называется «Дай нам Бог любить». Дуэт, ну, совершенно неизвестный. Два молодых человека играют на гитаре и поют. Ну, я вам привез и показываю, так сказать, лицом товар.
Спасет наш мир, и нет ее дороже. Она одна спасет наш мир, и нет ее дороже.
Песня «Дай нам Бог любить». Дуэт называется «Окно». Господа, только на наших радиоволнах вы такие можете редкости слышать. Хотя в Риге, может быть, о них знают. Дуэт «Окно» из Риги и песня «О, дай нам Бог любить». Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Мы уже неоднократно рассказывали о так называемом «Куполе тысячелетия», построенном в Гринвиче к началу этого года. Купол с самого начала был проектом, мягко выражаясь, противоречивым. Его противники говорили, что огромные суммы, в которые он обойдется, можно было бы потратить с гораздо большим толком. Но правительство упорно обещало, что, я цитирую премьер-министра, купол будет прекрасным и вдохновляющим символом сегодняшней Британии и даже будущего всего человечества. Так сказать, уже сильнее не скажешь. Построен был купол на деньги от национальной лотереи. И нас заверяли, что к концу года не только расходы окупятся, но еще и будет кое-какая прибыль. Однако посетители упорно отказывались пребывать в Гринвич в необходимом количестве. И время от времени комиссия, заведующая куполом, обращалась с просьбой об очередной дотации, одновременно увольняя очередного менеджера, приглашая другого и обещая, что вот уж теперь-то дело обязательно пойдет на лад. Но воз и ныне там. Вот на этой неделе история повторилась. Купол попросил и получил еще 29 миллионов фунтов стерлингов все той же многострадальной лотереи. Надо сказать, что на сей раз даже лейбористы не выдержали. Более 60 членов парламента от правящей партии подписали петицию, призывающую правительство прекратить выбрасывать деньги на ветер. Примерно такими словами. На сегодняшний день купол обошелся в 540 миллионов фунтов. Это на 140 миллионов больше, чем предполагалось изначально. И острики уже замечают, что правительство пытается выяснить, сколько банкнот необходимо для того, чтобы заполнить ими купол. Купол, надо сказать, большой, примерно 2 футбольных стадиона. Получив новое финансовое вливание, комиссия, заведующая куполом, немедленно пересмотрела свои прогнозы и снизила предполагаемое число посетителей с 12 до 7 миллионов. И тут же предупредила, что, вероятно, еще не раз обратиться к лотерейному начальству с протянутой рукой. А газеты, естественно, занялись подсчетами. Только на последние 29 миллионов, говорят они, можно было бы напечатать и раздать школам 6 миллионов учебников. Или можно было бы взять на работу 1500 медсестер. А медсестер в стране, как мы знаем, не хватает. Если это гигантская шутка, в кавычках, не в состоянии себя окупить, надо ее немедленно закрыть, писала газета «Экспресс», а правительство должно выступить с публичным извинением. Единственный толк от купола тысячелетия, писала Daily Telegraph, это то, что он отвлекает внимание от всех остальных идиотских проектов, которые вырастают все на те же лотерейные деньги в разных районах страны. И мы о них действительно не знаем. Я, например, впервые узнала, что Национальный центр народной музыки в Шеффилде съел 11 миллионов фунтов и уже обанкротился. В Йоркшире за 100 миллионов на 200 гектарах построили гигантский парк, посвященный охране окружающей среды на планете. Обещали, что он завлечет 500 000 посетителей в год. За первые 6 месяцев этого года там побывало 70 тысяч человек. Ну и так далее. Надо сказать, что на нынешней неделе это вот тот редкий случай, когда левые и правые газеты абсолютно единодушны. Они нещадно громят правительство за то, что оно не решается назвать вещи своими именами и взять на себя ответственность за происходящее. Вместо этого оно изыскивает все новых козлов отпущения, придумывает все новые оправдания, лишь бы, так сказать, не потерять лицо, не ударить лицом в грязь. И при этом нарушает свой собственный, постоянно провозглашаемый принцип минимального вмешательства в неоправдывающие себя экономические предприятия или отрасли промышленности. Если, пишет даже леволиберальная газета «Гардиан», если, по мнению правительства, автомобильный завод, закрытие которого приведет к потере нескольких тысяч рабочих мест, не заслуживает помощи от государства, то уж купол такой помощи, безусловно, не заслуживает.
Это мне напоминает выступление на Советском собрании, когда говорил, я книжку этого автора не читал, но я с ним не согласен. Я слушал радио 4 сегодня почти весь день, ездил там по деревням, и разделяется мнение полярно, на два лагеря. Люди, которые ругают купол, как правило, там не были, а люди, которые там побывали, превозносят его до небес и говорят, что там есть некоторые недостатки организационные. Туда, скажем, из Шотландии люди прибывают только к 11 утра, а одного половины дня уже
не
мало.
Не только это. Если человек живет в Шотландии или даже на севере Англии, для того, чтобы поехать с семьей, а без детей туда никто не ездит, посмотреть купол, ему нужно 200-300 фунтов. Так он за эти деньги неделю отдохнет в Испании.
Конечно. Насчет 200 фунтов я не знаю.
Вот это то, что они говорили. Я слушала сегодня эти же передачи. А кроме того, ведь именно беда в том, что они не могут завлечь достаточное число посетителей. Я уже не говорю о том, что те, кто довольны, когда их начинают опрашивать, чем они довольны. Вот детей приводят бесплатно из школы, да, например, туда. Так что это прибыли не принесет, но все-таки дети посмотрят вот этот самый символ. Так что дети говорят, что больше всего им понравилось? Кому Макдоналдс? Кому вот это самое для меня чудовищное? Это зона денег. Значит, ребенок подходит, на компьютере играет, да? За 5 минут он может выиграть 1 000 000 фунтов. Ребенок, естественно, в восторге. Вы были бы в восторге. Но чему это учит ребенка? Какому, извините за выражение, символу будущего на нашей планете?
Не, ну самое главное, что они не знали, чем его начинить, да? Этот купол. И понимаете, они не хотели давать, например, историю Англии, потому что тогда...
Всех достижений за прошлое тысячелетие,
конечно. Тогда это был бы империализм, разумеется. Так? Монархия. Это все табу в современной политической корректности. А даже там было так смешно. Ну что ж, неужели мы должны пропагандировать произведения белого мужчины англосакса Шекспира?
Да. Понимаете?
А что скажут, черные женщины? Да, что скажут черные женщины? Почему не их? Понимаете? То есть идиотизм доходил иногда до геркулесовых столпов. И они все это, например, там есть люди, там женщина и мужчина, как будто бы, но на самом деле не женщина,
да,
и не мужчина.
Бесполые.
Они бесполые. Вот. Опять же, религия тоже. Там нет никакой определенной религии.
Нет, они
там...
сделали в конце, потому что архиепископ Кентерберийский предупредил, что не придет, если все-таки кто-нибудь не вспомнит, что это 2000 лет относится к христианству, а не к буддизму или к иудаизму.
Здесь главный принцип нам надо понять, что госплан любую экономику развалит.
Да, это смесь бюрократизма с идиотизмом, которая...
И, конечно, и погубило их то, что машину негде поставить.
Машину негде поставить, только на метро. И нет, погубило их то, что деньги чужие. Если деньги чужие, их тратят.
Тогда можно их легко тратить. Совершенно верно.
Их осваивают.
И раз мы заговорили, если есть полминуты, раз мы заговорили о политической корректности в связи с куполом, то сейчас на этой неделе, опять-таки, у меня чесались руки рассказать об этом, совершенно замечательный новый пример политической корректности, но же правительство в лице министра культуры требует, чтобы музеи, все британские музеи, привлекали больше представителей этнических меньшинств и женщин.
Да-да-да.
Значит, 10-12% должно быть. А то, говорят, мы вас лишим субсидий. И вот теперь музей, значит, говорит, ну, а как нам это сделать? Во-первых, что касается этнических меньшинств, ну, ладно, если пришел человек там темной кожи, еще понятно. А если, скажем, еврей пришел, он этническое меньшинство или татарин, да? Или не этническое? Спрашивать как бы неудобно. Или придет человек, как социально, говорят, пролетариев, говорят, мало приходят в музей. Он говорит, ну что ж, придет человек в рваных джинсах, мы его оставим и спросим, ну ты как, люмпен или не люмпен? Что нам делать? И они сейчас в жутком положении. Анкеты каждому давать, что ли? А если, опять-таки, пролетариат, или там, не знаю, скажем, если афрокарибским нашим гражданам больше хочется ходить в другое место, а не в британский музей, на что они имеют полное, между прочим, право. Так что музей из-за этого закрывать?
Не, ну это все политическая корректность, пришедшая из Америки, к сожалению, которая как-то заместила, что ли, существовавшую раньше левизну, потому что левая идея обанкротилась, понимаете? И вот что-то надо, вот придумали эту политическую
корректность. Главное, что тем самым они отрицают свой собственный принцип многорасовой, многокультурной, многонациональной Британии. Я помню, как много лет назад в Израиле один мой приятель попытался уговорить своего однополчанина, так сказать, еврея из Марокко, пойти с ним вместе в филармонию, потому что он начал ему Бетховен, Моцарт и так далее, и так далее, а тот любит свою музыку, так сказать, вот арабскую музыку, которую он хорошо знает. И он говорит, вот вы ничего не понимаете, для вас все эти самые арабские мелодии на одно лицо, а я-то их слышу. Но все-таки пошел и честно прослушал, значит, концерт классической филармонической музыки, вышел и сказал, ничего не понимаю, все мелодии одинаковые совершенно. И он, а его были совершенно правы, понимаете? Для него Бетховен и Моцарт были одинаковыми. Для меня у меня была соседка родом из Ирака, она целый день крутила какие-то пластинки, наверняка они все были разными. Для меня это все была одна абсолютно музыка, я сходила с ума. Так у наше правительство хочет, чтобы мы все были одинаковы, видимо.
Леонид Владимирович доложит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
27-28 мая 1905 года, 95 лет назад, произошел трагический для российского флота Цусимский бой. Эскадра адмирала Рождественского совершила грандиозный поход с Балтийского порта Либава, ныне Лепая, в Латвии, на Дальний Восток. Но у южного берега Кореи в Цусимском проливе попала в засаду, устроенную японским адмиралом Того. 2/3 эскадры было уничтожено, 6 кораблей взяты в плен, еще 6 укрылись в нейтральных портах, и только 4 пришли во Владивосток. После Цусимы Россия была вынуждена начать мирные переговоры с Японией. 27 мая 1910 года, 90 лет назад, в Баден-Бадене скончался Роберт Кох, врач и бактериолог, открывший бациллу туберкулеза, грозную палочку Коха, уносившую миллионы жизней. Враг был таким образом обнаружен и, в конце концов, побежден. Беда только, что и сегодня молодые люди в разных странах, в том числе и в России, погибают от болезни, которые давно умеют лечить. 27 мая 1920 года, 80 лет назад, была сформирована Татарская АССР, нынешний Татарстан. Поздравляем с годовщиной. 28 мая 1955 года, 45 лет назад, ЦК КПСС и Совет министров приняли постановление, громоздко называвшееся «Об улучшении освоения и внедрении в народное хозяйство опыта и достижений современной советской зарубежной передовой науки и техники». О советских достижениях было сказано для формы, а смысл заключался в словах «и зарубежной». В последние годы жизни Сталина, когда велено было считать советскую науку передовой и приписывать все мировые достижения русским ученым и изобретателям, заимствовать что-либо иностранное было опасно, просто опасно для жизни. Теория информации, кибернетика, теория резонанса в химии, формальная генетика – все это было объявлено буржуазными лженауками. И в результате резко увеличилось отставание советской науки и техники от мировой. Постановление, впервые за много лет назвавшее зарубежную науку и технику передовыми, было сигналом советским ученым и разработчикам. Ничего, мол, теперь можно обращаться и к иностранным источникам. 30 мая 1960 года, 40 лет назад, умер великий поэт Борис Леонидович Пастернак. Умер затравленный советской идеологической сворой, через полтора года после того, как Шведская академия присудила ему Нобелевскую премию по литературе. Стихи Пастернака и его роман «Доктор Живаго» давно вернулись на родину, а имена подонков, клеветавших на поэта, постепенно забываются. Позвольте, как всегда, когда заходит речь о поэте, почитать стихи. «Когда на последней неделе входил он в Иерусалим, осанны навстречу гремели, бежали с ветвями за ним. Одни все грознее и суровей, любовью не тронуть сердец, презрительно сдвинуты брови, и вот послесловие конец. Свинцовую тяжестью всею легли на дворы небеса, искали улик фарисеи, юля перед ним, как лиса. И темными силами храма он отдан подонкам на суд, и с пылкостью той уже самой, как славили прежде, клянут. Толпа на соседнем участке заглядывала из ворот, толклись в ожидании развязки, тыкались взад и вперед, и полз шепоток по соседству, и слухи со многих сторон, и бегство в Египет, и детство уже вспоминались, как сон. Припомнился скат величавый в пустыне, и та крутизна, с которой всемирной державой его соблазнял сатана, и брачное пиршество в Кане, и чуду дивящийся стол, и море, которым в тумане он к лодке, как посох, ушел, и сборище бедных в лачуге, и спуск со свечою в подвал, где вдруг она гасла в испуге, когда воскрешенный вставал». Пастернак писал об Иисусе Христе и чудом за несколько лет до травли и смерти предсказал собственную судьбу. 31 мая 1960 года, 40 лет назад, было опубликовано обращение участников Всесоюзного совещания перевеков промышленности о создании бригад коммунистического труда. Так это было преподнесено. Еще одна якобы инициатива, призванное подстегнуть людей и заставить лучше работать за те же ничтожные деньги. Конечных конкретных результатов это так называемое движение бригад коммунистического труда, разумеется, не принесло. Но анекдот, помню, появился неплохой. Носильщики Казанского вокзала, говорилось в анекдоте, создали бригаду коммунистичего куда. 1 июня 1920 года, 80 лет назад, родился прекрасный поэт, тоже, увы, ныне покойный, Давид Самойлович Кауфман, известный читателю под псевдонимом Давид Самойлов. Его стихи начали печатать только в послесталинские годы. Первая книга «Ближние страны» вышла, когда поэту, ветерану войны, было почти 40. После этой ярко-талантливой книги было много других. В одной из них «Дни» поэт писал: «Приобретают остроту, как набирают высоту. Дичают, матереют, и где-то возле 40 вдруг прорывается строка, и мысль становится легка, а слово не стареет. И поздний славы шепоток, немного льстив, слегка жесток, и словно птичий коготок царапает, не раня. Осенней солнечной строкой приходит зрелость и покой, рассудка не туманя. И платят позднею ценой. Ах, у него и чуб ржаной. Ах, он и сам совсем иной, чем мы предполагали. Спасибо тем, кто нам мешал. И счастье тем, кто сам решал, кому не помогали».
Спасибо, Леонид Владимирович. Кстати, на эту же тему. Фильм под названием «Фарисеи» был снят, в частности, о Валерии Баринове, когда он был под судом, когда ему срок давали. И этот фильм, чудом сохранившийся в архиве, был вынут, добавлен, то есть дополнен всякими нынешними съемками и показан был на этих огромных экранах тысячной аудитории собранной. Там Валера совершенно вообще в божественном расположении духа, расслабленный, говорит прокуратуре всей этой судьям. Он говорит: «Мне марксистско-ленинское учение совершенно не подходит». Он говорит: «Там Бога в нем для Бога места нет». Он говорит: «А если там нет места для Бога, зачем оно мне? Я уж лучше буду с Богом в поношении». Самое удивительное, что это выступление его, такое вальяжное, масляное, оно происходило после того, как Валерия пытали. Он объявил голодовку в застенках этих КГБ, и через некоторое время его регулярно кормили через нос.
Ну да, не пытали, да.
Да. Но он рассказывал, насколько это болезненно.
Это ужасно,
да.
Я знаю.
Поэтому перед самым судом он эту голодовку снял, и сам Пчелинцев сказал, он говорит: Вы знаете, я профессионально выступаю в суде. Я вижу, как люди ведут себя перед приговором. И он говорит, поверьте мне, что такого спокойствия и такой какой-то неземной уверенности в себе встретить на суде совершенно невозможно. Валерий это продемонстрировал на Пчелинцева, человека, видавшего разные виды. Это произвело глубочайшее впечатление. И это сказано было в кулуарах тихо друг к другу. Он не говорил этого в микрофон. Приехал туда Александр Сплошнов, такой продюсер из Москвы, который занялся большим делом. Он отыскал записи Валерия «Трубного зова», записи 1984 года, на так называемой «болванке». Это широкая лента, на которой все прописано отдельно. Отдельно голос, отдельно барабаны. Это то, что записывает перед смешиванием в единую дорожку. И эта многодорожечная лента сохранилась. И вот Сплошнов вынул голос Валерия оттуда отдельно. А оркестровки все были переписаны, ну, в основу легло то, что было записано на первой пластинке, вот тогда, 84-го или 85-го года. А все остальное было переписано, как он сам объяснил, потому что выросло новое поколение, которое выросло на новой стилистике музыки и на новых ритмах. Он говорит, то, что было 15-16 лет назад, им уже музыкально просто непонятно. Это была очень кропотливая работа, как он мне рассказал, на это ушло 2 года. И все это было собрано по кусочкам. И сегодня вот эту пластинку мы сыграем в конце. Вот вам буклет «Трубный зов». Организация называется «Арк». Да. Тут священник замечательные картинки рисует, несколько устрашающего толка. Короче, по второму уже разу музыка Валерия Баринова начинает жить. То есть уже есть некий музыкальный дериватив, да, выражаясь финансовым языком. То есть то, что мы здесь, как бы в этих студиях, помогали немножечко осуществлению, сегодня уже начинает вторую жизнь. Я хочу свой рассказ завершить следующим эпизодом. Пастор Алексей Ледяев в течение последних 10 лет строил свое семейное гнездо. Он купил 10 лет назад, или там 9 лет назад, кусок земли и 4 стены там было. И все эти 10 лет этот дом строил. Отстроил роскошный совершенно дом. Жена у него, умница Ольга, и с большим вкусом. Она там создала уют, весь дизайн сделала, все. Сегодня этот дом выставлен на рынок. Он его продает. Я говорю, что, покупаешь что-нибудь другое? Он говорит, нет. Мы деньги вкладываем в покупку земли для церкви. Нашлись 3,5 гектара около Риги, буквально там в пригороде, в хорошем очень месте. Они говорят, Бог нам положил церковь строить. Я говорю, во сколько же обойдется вам этот проект? Они говорят, ну, церковь нам посчитали, может обойтись 20 миллионов. Я говорю, где вы эти деньги возьмете?
20 миллионов чего?
Долларов.
В один голос.
Долларов. Он говорит, понятия, говорит, не имеем, где мы эти деньги возьмем, но пока нам надо землю купить, поэтому я продаю дом. А я у жены спрашиваю, а где вы жить будете? Потому что женщине всегда семейный очаг важнее. Она говорит, ну, нам хоть бы комнатку какую-нибудь, а там я ее оформлю, жить в ней будет интересно. И хорошо. Я к чему вам, господа, это рассказываю? Пройдут месяцы и годы, и этот эпизод, возможно, мы взглянем на него с задним умом, когда будем задним умом крепки. А сейчас я хочу закончить песни Валерия Баринова в обработке Александра Сплошнова, проститься с вами до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.
Мир погряз в греховной тьме. Сколько горя на земле. Сколько в этом мире слез. Кто на землю зло принес? Почему кругом врастает?